Как всегда, русский либерализм говорил прямо от имени народа, от народного ума и чувства, не предполагая отличения или трещины между народом и собой. Тон думы и пафос ее быстро повышался. С возбужденным красноречием вносились сотрясательные запросы, особенно о хаосе в прифронтовой полосе, но не ставки. Это и в голову никому бы не пришло. А все тому же неказистому, нерасторопному, немому правительству. И министр внутренних дел Щербатов должен был выворачиваться, не смея открыть, что ему преграждена не только власть, но даже сведения о происходящем. Итак, обличительные речи падали на правительство, расходились по стране и за границу, вызывая всеобщее мнение о безнадежной бездарности министров. Дума требовала уже и следствия, и суда над виновниками худого снабжения фронта, и Совет министров учреждал следственную комиссию над своим недавним членом Сухомлиновым. И не проступал никто властный, кто мог бы услышать, принять к действию или не принять, но не закисать будто в неслышимости и параличе, как правительство. По нашему характеру всем было бы легче, если бы министры отбранивались, спорили, сами нападали, чем вот так трусливо сжаться. Их скрытых обстоятельств никто не обязан был знать и не мог предположить. Во всех слоях населения думские речи произвели грозное впечатление и глубоко повлияли на отношение к власти. А едва не больше всех других зажглись неспровергательным духом промышленники, купцы и банкиры. Еще в конце мая собрался их промышленный съезд, якобы для существенного дела, но нет, для поношения негодного правительства. К истерической речи Рябушинского добавил негодование и Коновалов. Началось движение предпринимателей самим снабжать фронт, отобрав у правительства. Повсюду стали создаваться военно-промышленные комитеты, не везде успевая разграничиться между собой по географическим районам и областям деятельности, но все напряженно возбужденные. Это движение перенял и возглавил Гучков, всегда предприимчивый, а тут и обиженный, за эти годы растеряв и свою партию октябристов, и общественное лидерство. 25 июля он был избран председателем Центрального военно-промышленного комитета и уже 4 августа получил от правительства утверждение своего устава. В этом ему помог родственник его и дружественный ему Кривошеин, стремительно ввел проект через Горемыкина, не дали ознакомиться, подготовиться министрам, ни даже торговле промышленности. Впрочем, военный Поливанов был с Гучковым заодно. Экстраординарно пригласили Гучкова на заседание кабинета, он держался огрызчиво, как в стане разбойников, и не дал ничего существенно исправить. Представители желают служить бескорыстно, и нечего здесь отвергать. И в газетах появились сообщения о кипучей деятельности военно-промышленных комитетов, спасающих страну, тогда как проклятое правительство губит ее. Все перемешалось. Члены этих комитетов получили свободный доступ в военное министерство, в отделы заказов и заготовок. От них не стало там секретов, и все распределение заказов между заводами стало зависеть теперь от них, возбуждая к ним заискивание производителей, а их патриотическое посредничество, оплачивая за казенный счет процентом от многомиллионных военных заказов, для воюющей страны достаточно безумная обстановка. Центральный военно-промышленный комитет изображал теперь еще одно правительство, более озабоченное ходом войны, чем Совет министров. И как же было Совету министров в этом общественном разгорячении, прежде всего с Думой? Вместо работы законопроектов ее тон повышается. Все ярче видны захватные стремления. Это уже не штурм власти, но наскок на власть. Горемыкин. Дать ей короткий срок с условием провести законопроект о ратниках второго разряда и распустить. И Кривошеин был вполне согласен. Скорее прервать. Собирая ее, мы имели в виду короткую сессию. Так, до первых чисел августа. Даже середина августа срок неприемлемый. Дума мешает нам проводить по 87-й статье экстренные мероприятия. Надо разъяснить благожелательным депутатам, которые хоть способны разговаривать с ненавистной бюрократией, невозможность в обстановке войны обходиться нормальным порядком законодательства. призыв ратников второго разряда был еще одной непомерной и тиранической крайностью ставки. Не смиряясь с национальными силами, с хозяйством тыла, великий князь требовал новые миллионы под ружье, и даже не под ружье, потому что ружей не хватало. Правительство разумно не хотело мобилизовать ратников. Но если уж мобилизовать... Щербатов. Безусловно, важно провести закон о ратниках через Государственную Думу. Наборы с каждым разом проходят все хуже и хуже. Полиция не в силах справиться с массой уклоняющихся. Люди прячутся по лесам и в несжатом хлебе. Без санкций Думы, боюсь, при современных настроениях мы ни одного человека не получим. Агитация идет вовсю, располагая огромными средствами из каких-то источников. Григорович, Морской. Известно каких? Немецких. Щербатов. Не могу не указать, что агитация принимает все более откровенно пораженческий характер. Ее прямое влияние — повальные сдачи в плен. Самарин, обер-прокурор Синода. В тылу разгуливает масса серых шинелей. Нельзя ли найти им более полезное применение на фронте? Кривошеин. Обилие бездельников в серых шинелях, разгуливающих по городам, селам, железным дорогам и по всему лицу земли русской, поражает мой обывательский взгляд. Зачем изымать из населения последнюю рабочую силу, когда стоит только прибрать к рукам и рассадить по окопам всю эту толпу гуляк? Однако этот вопрос относится к области запретных для Совета министров военных дел. Поливанов, чья язвительная раздраженность окорвалась со всех привязей, из острых глазок, из выставленных челюстишек, докладывал, что положение на театре войны у этой ставки — разгром и растерянность. «Уповаю на пространство непроходимое, на грязь невылазную и на милость угодника Николая Мерликийского». Харитонов, государственный контроль. А на Кавказе шествие вперед не прекращается. Куда мы там, с позволения сказать, прем? Поливанов, известно куда. К созданию Великой Армении. Собирание земли армянской составляет основное стремление графини Воронцовой-Дашковой, жены кавказского наместника. Но едва ли не всего разрушительнее от нашего отступления на Западе катится волна беженства. Поднялась стихия, и никакие учреждения не могут вести ее в правильное русло. Кривошеин. Из всех тяжких последствий войны это самое неожиданное, грозное и непоправимое. И что ужаснее всего, оно не вызвано действительной необходимостью или народным порывом, а придумано мудрыми стратегами для устрашения неприятеля. По всей России расходятся проклятия, болезни, горе и бедность. Голодные, оборванные повсюду вселяют панику. Идут они сплошной стеною, топчут хлеба, портят луга, леса, за ними остается чуть ли не пустыня. Даже глубокий тыл нашей армии лишен последних запасов. Я думаю, немцы не без удовольствия наблюдают результаты и освобождаются от забот о населении. Устраиваемая ставкой второе великое переселение народов влечет Россию к революции и к гибели. В 1812 году маневрировали сосредоточенные армии на небольших площадях. Тогда беженство не было таким массовым. Теперь, обезьянничая с той войны, повторяют его при сплошном фронте. Опустошают десятки губерний, вырывая миллионы из вековых жилищ, не смиряя, что же делать со скотом и лошадьми в век железных дорог. Только под жилье беженцев занято 120 тысяч товарных вагонов. Но и еще, может быть, удержался бы Янушкевич при своем всевластии, все же недостаточно заметный рядом с великим князем, если б он не применил такого же насильственного массового выселения во внутренние русские губернии и ко всем евреям, да еще обвинив их сплошь в сочувствии врагу и шпионстве. Янушкевич горел боязнью оказаться виновным в грандиозном отступлении. И так пришел к злополучной идее свалить военные неудачи на евреев. И хотя все его меры утверждались же великим князем, внутри страны был, безусловно, обвинен Янушкевич. А извне обвинена вся Россия. Ожесточенная реакция на Западе была мгновенна. Союзные правительства твердо указали, что надо с евреями примириться немедленно, иначе это отразится на положении России. В начале августа этот вопрос большой спешности обсуждался на нескольких закрытых заседаниях русского правительства. Повсюду на Западе и от внутренних банков тоже тотчас были обрезаны кредиты России на ведение войны, недвусмысленно закрыты все источники, без которых Россия не могла воевать и недели. Наиболее ощутительно это сказалось в Соединенных Штатах, ставших банкиром воюющей Европы. Щербатов. Наши усилия вразумить ставку остаются тщетными. Мы вместе и каждый в отдельности говорили, писали, просили, жаловались. Но всесильный Янушкевич считает для себя необязательным общегосударственные соображения. Сотни тысяч евреев продвигаются на восток от театра войны, и распределение всей этой массы в границах черты оседлости невозможно. Местные губернаторы доносят, что все заполнено свыше пределов вместимости, и кроме того, они не отвечают за безопасность новых поселенцев ввиду возбужденного состояния умов и погромной агитации возвращающихся с фронта солдат. Это приводит нас к необходимости хотя бы временно выдворять эвакуируемых евреев вне черты оседлости. Эта линия уже и сейчас нарушается. Руководители русского еврейства настойчиво домогаются легальных оснований. В полубеседы мне прямо говорилось, что среди еврейской массы неудержимо растет революционное настроение. За границей тоже начинают терять терпение. Пожелания принимают почти ультимативный тон. Если вы хотите иметь деньги на ведение войны, то мы должны временно приостановить действие правил о черте оседлости. Нужен акт, который служил бы реабилитацией для еврейской массы, заклейменной слухами о предательстве. И надо спешить, чтобы не оказаться позади событий. Иначе значение жеста пропадет. Кривошеин. Министр финансов, который сейчас находится на растерзании в Государственной Думе, просит о таком акте в еврейском вопросе, который имел бы демонстративное значение. К нему на днях явились Каменко, барон Гинзбург и Варшавский с заявлением о всеобщем возмущении. Кратко беседа была: «Дайте, и мы дадим». Нож приставлен к горлу. Ничего не поделаешь. Пока еще вежливо просят. Мы можем ставить условия. Мы существенно изменим черту оседлости, а вы нам дайте денежную поддержку и окажите воздействие на печать, зависимую от еврейского капитала. Это равносильно почти всей печати, в смысле перемены ее революционного тона. Сазонов. Союзники тоже зависят от еврейского капитала и ответят нам указанием прежде всего примириться с евреями. Щербатов. Мы попали в заколдованный круг. Мы бессильны, деньги в еврейских руках, и без них мы не найдем ни копейки. Горемыкин. Право жительства евреям только в городах. Сельские местности мы обязаны оградить. Щербатов. Есть убедительный мотив. В деревне растет погромное настроение. Против него мы не в состоянии оберечь евреев, так как сельской полиции у нас почти не существует. Кривошеин. Сами евреи отлично это понимают. Их и не тянет в деревню. Все их интересы связаны с городскими поселениями. Сазонов. Я знаю из верного источника, что и всемогущий Леопольд Ротшильд не идет дальше городов. Рухлов. Путей сообщения. Вся Россия страдает от тяжести войны. Но первые получают облегчение евреи. Подтверждается поговорка, что за деньги все покупается. Несомненно, все узнают происхождение акта и мотивы. Какое впечатление это произведет не на еврейских банкиров, а на армию и на весь русский народ? Как бы ни явился взрыв возмущения и кровавые бедствия для тех же самых евреев, постановка вопроса для меня неожиданная, я затрудняюсь дать ответ по чистой совести. Самарин. Я вполне понимаю это чувство протеста в душе. Мне тоже больно давать свое согласие на акт, последствия которого огромны, и с которым русским людям придется считаться в будущем. Но таково сплетение обстоятельств. Приходится жертвовать. Поливанов. В качестве министра, ведающего казачьими областями, я обязан заявить, что едва ли право свободного жительства евреев применимо в этих областях, даже в отношении городов. Казачьи городские поселения следовало бы изъять в интересах самих евреев. Казаки и евреи исторически никак не могли ужиться друг с другом, встречи их всегда кончались неблагополучно. Не надо упускать из вида и то, что казачьи отряды — главные выполнители приказов генерала Янушкевича о спасении русской армии от еврейской крамолы.